Это «Медуза».
До 18-20 сентября каких-то больших неприятностей населению доставлять нельзя. Мобилизация – это самая большая из всех больших неприятностей. Наша ветряная автократия не может признать, что у нее что-то не так. Ну, не может, ей поперек горла это становится. Она будет имитировать блестящую свою витрину, пока уже крыша обвалится, а витрина еще будет сиять ядовитыми неоновыми огоньками. А тут мы видим армию, которая заинтересована в том, чтобы стоять на месте и убивать как можно больше своих собственных сотрудников. Потому что каждый такой – это денежка, а на его место придет новая денежка. Протестов мы не ждем, не ожидаем, им неоткуда взяться, их некому организовать.
Здравствуйте, вы слушаете и смотрите подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Что это за странная студия? Да, она не странная, она очень хорошая. Это Берлинский центр Карнеги нам помогает. Мы встречаемся здесь с Екатериной Михайловной Шульман, политологом, преподавательницей Фрай университета и приглашенной эксперткой центра Карнеги. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы поговорим про основные события этой недели политические, и, кажется, они демонстрируют важные повторяющиеся сюжеты ключевые российской политики. Я бы начал со съезда партии «Единая Россия». Кстати, кто такой я? Владислав Горин, я обычно подкаст веду. Но вы это прочитали, если смотрите. Итак, в том, что по телевизионному называется «Напузники», в титре, короче. А съезд партии «Единая Россия» и ключевое там, кажется, речь Путина. И, кажется, опять же, все время кажется, ключевое в этой речи, что он сказал «будут выборы». Вот эта заочная дискуссия, которая как-то просачивалась, силовики говорили, выборы не нужно проводить, он сказал, проведем вовремя, в срок, ничто нам не помешает. Кажется ли вам также, что это было заявление о том, что нет, мы не будем переходить к чрезвычайщине?
Я не верю в эту дискуссию и считаю ее оптическим обманом, как известный герой Хармса. Никаких признаков ее нигде не видно. Трудно себе представить, кто бы мог прийти к президенту с таким предложением сейчас и как это аргументировать. В его-то волшебном мире все замечательно, все прекрасно, и отдельные враги пытаются дестабилизировать обстановку, раскачать российское общество и подорвать всенародную поддержку специальной военной операции. И вот представьте себе, кто придет и скажет, вы знаете, обстановка настолько раскачана, доверие настолько подорвано, и с поддержкой тоже все довольно паршиво, а главное, с безопасностью все плохо. Поэтому давайте, дорогой Владимир Владимирович, ваше главное, так сказать, достижение, бриллиант вашей короны, вот эту самую стабильность политическую и вашу регулярную демонстрацию, а как электоральной успешности, так и бюрократической эффективности, давайте ее куда-нибудь задвинем. На мой взгляд, это абсолютный ремейк истории 1996 года, только в роли Коржакова теперь снимается у нас Золотов. Отличить их друг от друга на расстоянии 20 лет почти невозможно. Поэтому, еще раз повторю, исходя из наших знаний того, как выглядит авторитарная электоральная машина, зачем нужны выборы в автократиях, как к ним относится российское руководство, мне трудно себе представить, чтобы такая дискуссия вообще была. На мой взгляд, она существовала исключительно в нескольких медиа. Не хочется говорить падких на сенсации. Если бы медиа не были падкими на сенсации, стали бы мы их смотреть, читать и слушать. Но, скажем так, вот опять же, не верю.
Набор возможностей, и не надо преувеличивать некоторые возможности, ваша точка зрения. С Андреем Перцевым можете посмотреть на этом канале тоже разговор. Он считает иначе, он считает, что вполне серьезно могла эта дискуссия идти. Про
у Андрея Перцева есть анонимные источники в Кремле, а у меня вообще ни одного.
Хорошо. Вполне гласные вещи, вполне официально то, что было сказано. Первая пятерка списка. Глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный по правам детей Мария Львова-Белова и начальник центрального штаба юнармии, человек, имя которого вроде просто и похоже, Владислав Головин, но требуется усилие, чтобы вспомнить, и нельзя не подсмотреть в блокнот. Как вам этот список?
Сообщение, которое в нем заключается, в общем, понятно. Что хотел сказать авторы этого списка, в общем, понять можно, в особенности, если мы его сравним с предыдущим списком 2021 года, когда у нас вот действующая Дума избиралась. И если мы посмотрим все остальные списки, так сказать, вплоть до года 2003, когда впервые «Единая Россия» шла на выборы как партия, объединившая единство и отечество, всю Россию. Но это уже совсем давние времена, старожилы только припоминают, они сторожилы. Наверное, думают, что «Единая Россия» была основана Березовским в 1999 году. Это не совсем так, дорогие слушатели. Надо, кстати, сказать, что три электоральных цикла подряд у «Единой России» никаких первых пятерок-то и не было. И это, между прочим, подавалось как признак демократизма партии. Типа мы не выставляем партийную номенклатуру, какое-то начальство, а у нас вот есть один лидер, а дальше все у нас равны. Значит, в 2007 году был один Путин, тогда президент Российской Федерации. Вот он был, и все. Дальше пошли региональные группы. Далее два раза подряд был Медведев. Один раз как президент, один раз как премьер-министр. Соответственно, пятерка была в 2003 году, пятерка была в 2021 году и вот сейчас в 2026. Значит, посмотрим на 2021 год и, кстати, посмотрим и на 2003 год тоже. И там у нас имеется Сергей Кужугетович Шойгу, который один из основателей, собственно, того единства, которое, в свою очередь, легло в основу будущей «Единой России». А кроме того, о чем тоже припоминают одни старожилы, в течение долгих лет второй самый популярный публичный политик в России. Опросы о доверии политикам в открытой форме, кому вы доверяете, назовите имя, либо доверяете ли вы вот этим вот гражданам, они много-много лет подряд давали нам вот эту стабильную тройку. Президент, министр обороны и министр иностранных дел. Все вместе это символизировало, ну, как раз всенародную поддержку того, что граждане России считают наиболее, скажем так, государственным делом. Вот внешнюю политику, нашу выдающуюся обороноспособность и нашего замечательного лидера. Так вот, вот Шойгу был у нас прям такой популярный народный, можно сказать, политик. Где он теперь? Нету его теперь. Кстати, очень интересно посмотреть, как ВЦИОМ перестал его фамилию подавать в этих самых списках, при том, что сами граждане его называют. Кстати, немножко отвлекусь, с этим открытым списком доверия, а точнее говоря, с рейтингом доверия с открытым вопросом, вообще интересная история. Эти рейтинги самые низкие. То есть, когда людей просят, назовите кого-то, самый популярный ответ всегда никому. Нет такого политика. Это всегда самый популярный ответ, который перекрывает все остальные. Не в смысле суммарно, а вот он стоит на первом месте. Далее будет президент, но у него всегда будет самая низкая цифра по сравнению с другими формами задавания вопросов, как то доверие в закрытой форме, есть список, или, значит, электоральный рейтинг, который раньше у нас был до, в некоторых местах аж до 2024 года публиковался, проголосуете ли вы за этого человека в следующее воскресенье, и рейтинг одобрения деятельности. Вот это всегда самый высокий. Одобряете ли вы деятельность такого-то на его посту? Так вот, а если мы посмотрим этот самый открытый вопрос у ВЦИОМа, мы увидим, что с начала апреля они перестали его обновлять вообще. То есть этот пропал. Это при том, что электоральных рейтингов нет у нас довольно давно. Левада перестала задавать такой вопрос, потому что они иноагенты, они уже давно иноагенты. ФОМ перестал это делать чуть ли не после выборов президентских 2018 года. И ВЦИОМ тоже это делать перестал. То есть электоральных рейтингов у нас нет. Остались в результате то, что вот сейчас называется президентским рейтингом, это только рейтинг одобрения деятельности, который, еще раз повторю, самый высокий. Во-первых, фамилия уже тут, ничего вспоминать не надо. Во-вторых, звучит как вопрос о принятии реальности. Вот есть президент, ты согласен с тем, что он президент? Ну да, что вот как бы, какой смысл это отрицать. Но если мы вернемся к открытому нашему вопросу до апрельскому, пока ВЦИОМ его не убил, он, по счастью, не снял предыдущие данные. Просто страшно об этом говорить, потому что пропадает все на свете. Все вечности жерлом пожрется, и общей не уйдет судьбы. Это ужас, просто уносит все дела людей. Но пока оно там есть, можно видеть, что люди называют и Навального, и того же Шойгу, и Пригожина. В общем, там было интересно. Так вот, значит, популярный Шойгу исчез, вышел из доверия. Ну, опять же, в былые годы хуже еще бывало. Люди выбирались депутатами верховных советов, а через несколько месяцев уже расстреливали. Поэтому тут, так сказать, гуманизация. Поприветствуем ее. Лавров остался. Вместо Шойгу, видимо, Собянин, который должен знаменовать невоенную повесточку, похорошевшую Москву, богатую, сытую, спокойную жизнь и вообще такого политика, который максимально дистанцировался от вот этой всей военной темы, насколько можно дистанцироваться от нее в России после 22 года, занимая одну из первых должностей в государстве. То есть он там куда-то ездил, в каких-то блиндажах снимался, какую-то тушенку, сгущенку привозил, но понятно, что это базовый минимум, выражаясь языком агитации «Единой России». Я, кстати, пострадала от этого съезда профессионально, можно сказать, пожертвовала собой. Мне объяснили, что этот базовый минимум – это мем.
Айфон купи, телефон плати, что там.
Я пошла ознакомливаться, я ознакомилась, и теперь мне полагается это самое санаторно-курортное лечение после этого всего. Основное, что хочу сказать, это уже не на русском языке. Обратите внимание на лексическое и грамматическое строение того, что поется. Значит, по сравнению с этим, за деньги «да», неформальный гимн Российской Федерации, это практически баратынский. Так вот, ну это, так сказать, как это, включаем нашего внутреннего русского националиста и сразу выключаем его.
Вы просто не любите дубайский диалект русского.
Очевидно.
Русский язык богат.
Да, разнообразен. Ну, собственно, в разнообразии очевидно его богатство. Так вот, значит, Львова-Белова в прошлый раз была под фамилией Кузнецова. Отличить их друг от друга невозможно. Это две попади, значит, которые занимаются официальной защитой детей.
Так что из одного региона
еще. Что было, то и стало. Что?
Они пентинские обе, они еще и подружки.
Они же подружки, да. То есть это фактически это один и тот же человек. А, только одна из них замужем за Малафеевым, другая не замужем за Малафеевым. Но это, как вы понимаете, важно только для самого Малафеева, а не для избирателей. Далее. Прошлый раз был Проценко, потому что врач, потому что был ковид. Значит, теперь вместо него этот товарищ из юнармии, потому что совсем без представителя СВО нельзя. А он представитель, и, кажется, даже ноги лишился в процессе этого представления.
Ну, я-то думаю, что Головин в большей степени за молодежь, а за войну вроде как поддубные отвечает.
А вот тут интересно. А Головин должен был быть бы за молодежь, но какой месседж мы посылаем нашей молодежи? Будьте как вот эти прекрасные люди, и вы тоже лишитесь ноги? Ну, как-то не то, чтобы это очень зазывно. Поддубный за войну для телезрителей, потому что он узнаваемое лицо. Лавров сторожил, опять же, старый конь, борозды не испортит, ног не напашет, все дела, как сказал какой-то европейский злопыхатель, он был министром иностранных дел еще до рождения Иисуса Христа, что абсолютно правда, так оно и было. Вот такая пятерка. То есть, смотрите, с одной стороны, как бы в ней видно понимание того, что граждане не в таком восторге от войны, как хотелось бы начальству. Совсем без войны нельзя. Опять же, 2 человека из 5 напрямую с ней связаны, а 3 человека не связаны. Из них 2, Собянин и пензенская женщина, должны знаменовать вообще мирную повесточку вот детишек и некое благополучие, вот такую вот мирную жизнь. Насколько Москва теперь способна изображать и символизировать мирную жизнь, вопрос второй. Но буквально еще несколько недель назад ровно так оно и было, ровно так и воспринималось. А Собянина не было никогда ни в каких первых пятерках. Он был паровозом своей региональной группы. Это интересно, потому что, с одной стороны, так сказать, будьте здоровы, живите богато, это хороший месседж. С другой стороны, любовь к Москве в остальных регионах условно.
Умеренно,
да, совершенно верно. Ну, опять же, сам президент не возглавил список. Вот об этом были какие-то туманные разговоры. В это тоже трудно было поверить, но можно было себе представить, что ему могут такое предложить. Но дурак он, что ли, на такое соглашаться? У него рейтинг выше, чем у партии, поэтому это им надо, а ему не надо. Кстати, остатки этих дискуссий можно реконструировать постфактум по, например, заявлению наиболее наивных и разговорчивых единороссов, вроде Олега Матвеевича, который сказал, что вот голосуя за Единую Россию, вы голосуете за Путина, а за всех остальных, если голосуете, то вы голосуете за Зеленского. Оригинально. А по итогам выборов можно будет подсчитать, сколько по этой логике российских граждан проголосовало за Зеленского. А вот интересно, те, кто вообще не голосует, они тоже тем самым поддерживают Зеленского? В общем, логика немножко опасная, но Олег Матвеевич никогда большой логичностью не отличался, в особенности последние годы. Да. Так вот, на самом деле можно понять, что вот он это все сказал, из души у него это вырвалось, потому что хочется очень привязать президента к партии. Потому что у партии не такие блестящие дела, у президента тоже не такие блестящие дела с народной любовью, но все-таки получше, чем у «Единой России», которая традиционно, как это называется на этом жаргоне, принимает негатив на себя. Кстати, у них в одной вот листовочке, которую показывали на съезде, это прям выражено прямым текстом. И это очень саморазоблачительно, я бы сказала. Все помнят выплаты, но не все цену решения. И там такая половина Путина, такого изможденного. Кстати, необходимость рисовать Путина или изображать половину головы Путина, это связано с новым законом про то, что нельзя изображения людей использовать, если они непосредственно не баллотируются. Это было когда-то принято, чтобы все не вешали на себя Навального. Теперь Навальный — это экстремистская символика, и буква «Н» — экстремистская символика, и восклицательный знак — экстремистская символика. За это расщелкали всех узнаваемых яблочников за демонстрацию экстремистской символики и, соответственно, поражение в избирательных правах. Но закон-то для всех хоть как-то. Может быть, поэтому у них такие странные изображения. Опять же, спросим выживших электоральных юристов. Приходите в комментарии, дорогие выжившие электоральные юристы, и расскажите, что это такое. Так вот, все помнят выплаты, не все помнят цену решения. Не все цену решения. Значит, Сталин не спит в Кремле, Сталин думает о нас, а нам бы только, значит, кушать и безобразничать, а цену вот этих всех нелегких государственных решений мы не помним. Далее там мелким шрифтом написано, что вот, типа, материнский капитал, вот социальные выплаты, мы на все это шли, рискуя типа вот снижением рейтинга и протестами. Кто протестовал против материнского капитала и повышения МРОТ, честно говоря, мне неизвестно. Я могу только себе представить, что работники Минфина могли выйти на пикет во внутреннем дворике вот этого здания, но об этом не сообщалось. Понятно, что они хотят сказать. Непроговоренное на этом агитплакате — это, конечно, пенсионная реформа. Но сказать они это не могут. Мы принимали непопулярные решения и жертвовали собой ради страны. Такое себе. Непопулярные решения, они же непопулярные реформы, это сленг 90-х. Тогда вообще вот эта непопулярность произносилась, этот эпитет, как будто это гарантия и доказательство того, что решение верное. Никому не приходило в голову, что решения могут быть непопулярны не без причины. Может, не надо было этого делать-то вообще. Но нет, народ не знает, что ему надо, а начальство знает, что ему надо. Я не уверена, что этот месседж, таргетирующий внутренний русский патернализм, очень хороший именно сейчас. Когда граждане несколько раздражены на начальство, которое понапринимало им решений, не спросясь, и страшно гордится тем, какие они непопулярны. Что в этом хорошего, хочется спросить. Опять же, весь этот тонкий политтехнологический анализ, конечно, не так важен, как он был бы важен, если бы это были настоящие выборы, и настоящие партии бы на них соревновались. На ДЭГе что надо, нарисуют. Кстати, обратите внимание на стратегическое использование ДЭГа ровно в тех регионах, которые не сильно хорошо проголосовали за Единую Россию в 2021 году. То есть дорогое ПВО черти на что не тратят. В электоральных султанатах его не устанавливают, потому что там и так на простой бумажке нарисуют. А вот в Москве, Московской области, в северных регионах, где вечно куда-то смотрят, так сказать, в лес, сколько волк не корми, северного волка, там вот там будет ДЭГ. С ДЭГом, я думаю, что любой результат достижим. Единственное, чего можно опасаться, это вот этого легкого чувства непонятности, которое может возникнуть у граждан на утро, когда им покажут совершенно не тот результат, который соответствует их внутренним ощущениям.
Хотите рекламу на «Медузе»? Я точно знаю, что нас смотрят владельцы и сотрудники компании, которым хочется как можно лучше и эффективнее рассказать о себе своим будущим клиентам. Приходите к нам за рекламой. Мы делаем очень качественно и прозрачно. А еще обожаем эксперименты. Мы можем обсудить любую рекламу на «Медузе». Партнерский материал, пост в Инстаграме или Телеграме, или рекламу в этом шоу на канале с аудиторией почти в 1 000 000 человек. Я точно знаю, что каждый день наши выпуски о новостях, которые долго остаются важными, смотрят лучшие зрители Ютуба. Это видно по письмам, которые мне пишут, и по осмысленным комментариям под видео. Кроме того, здесь, что случилось, мы можем не только рассказать, как работает ваш продукт, но и показать его. Мы внимательно и очень быстро работаем от брифа и идеи до выхода. На каждом этапе вас будет сопровождать очень профессиональная команда людей. Они точно знают, как делать интересную и эффективную рекламу, потому что именно эти люди когда-то создавали знаменитые нативные материалы «Медузы». Это до сих пор золотой стандарт рынка. Кто знает, тот знает. В общем, дорогие рекламодатели. Для ваших писем мы завели специальный ящик, вот он на экране, а еще в описании под этим роликом. Там же вы найдете ссылку, по которой узнаете все-все про рекламу на «Медузе», в том числе цены. У нас, кстати, еще и недорого. Так что ждем вас.
Про список хочется еще уточнить и про компанию в целом. Она довольно поздно началась, какая-никакая, должна быть организована, должен быть какой-то посыл, должны быть фронтмены. Но смотришь на этот список, и очень грустно делается. Лавров единственный, кто остался из людей, которых часто показывают по телевизору, и у них рейтинг, ну, еще, ладно, один цикл назад он был такой загорелый, представительный, с этим вот то, что ценится и в пропагандистах, налеты на вещи. Да,
да, когда на них... Вот человек, видно, за границей бывал. Какой-то немножечко не наш такой вот он.
Вы знаете, никто так не уважает все заграничное, как ура-патриоты.
Безусловно.
Это совершенно точно.
Но
да.
Последнее время он распустился. Он совсем не имеет отношения к внутренней повестке. А этот их проект, затянувшийся ответ на Псаки с Марией Захаровой, который для внутренней аудитории ее лучше бы не показывать.
Псаки уже давно ребенка родила, а мы все отвечаем.
А мы все отвечаем, да. Пора бы уж закончить. Ну, в общем, Лавров непонятно. Ну, то есть понятно, что он остался там последним, Шойгу ушел, и, как вы сказали, старожилы помнят. Тюбетейка, каска и кепка, конечно. Каска это был тогда Шойгу, поскольку он спасал...
Спасатель.
Да,
спасатель. Изначально.
И кепка, понятно, Лужков, и тюбетейка Шамиев, кто теперь помнит. Но вот не найти в регионе и даже вообще в российской бюрократии
Кстати,
человека...
Кстати, вместо Шамиева теперь Собянин.
Он, видимо, да.
Или вместо Лужкова одновременно.
Все-таки витрина путинизма. Москва лучший город во всех отношениях. И как к ней не относись, ну, в нее скорее хочется переехать, даже если ты живешь в каком-то небогатом регионе. При этом ему не надо показываться именно как политику. Он вроде как хозяйственник, потому что если ты как политик, то ты уже конкурент, преемник, нехорошо. Ну, в общем, правильно себя подает. Поддубный. Я подумал, что, может быть, это еще, кстати, попытка ответить на запрос о справедливости. Вот он Путину все рассказывает напрямую. Он с другими военкорами, с Путиным встречается и говорит, как там на самом деле.
Огубную правду.
Может быть,
он
да.
имеет красивую фамилию, ассоциирующуюся с русским богатырством. Он имеет, как бы это деликатно сказать, такую будку, которую хорошо показать на любом предвыборном мероприятии, и в листовку она тоже влезет как родная. Действительно, кандидат от народа. Трудно себе представить, чтобы Сергей Викторович Лавров участвовал бы в избирательной кампании, объезжая регионы и выступая там перед избирателями. Собянин тоже этого делать не будет. А вот этого товарища можно вполне пустить в турне, и он будет выступать и там что-нибудь такое потрясать своим обширным кулаком, говоря, наши жертвы не должны быть напрасными, давайте дальше будем воевать. Или там, наоборот, чиновники невнимательно относятся к нуждам участников СВО и членам их семей. Да, тут может быть запрос на справедливость, но самое главное, этот запрос может быть, так сказать, медийно удовлетворен. Но главное, мне кажется, что это, в принципе, раскрученное лицо и такой известный человек. Медийность, узнаваемость – великий ресурс, особенности на выборах.
Но с ними проблема, с этими первыми двумя, что очевидно, всем очевидно, что они не пойдут ни в какую государственную думу.
Опять же, вспомним прошлую пятерку. Кто пошел-то? Значит, Проценко, Елена Шмелева, помните такое? Целых две были женщины. Значит, Елена Шмелева, Сириус, образовательный такой проект. Кстати, из этой пятерки явствует, что в 21-м году Россия готовилась к мирной жизни, а никакой не к войне. Никаких признаков предвоенной мобилизации, так сказать, милитаристской истерии, которая бывала, ну, скажем, в разных странах между Первой и Второй мировой войнами, и перед Первой-то уж как была, никаких признаков этого в России не наблюдалось. Вот если считывать эту первую пятерку, то да, там есть министр обороны, но там, значит, две женщины, одна от образования, другая от защиты детей, один доктор и, соответственно, два министра. Понимаете, министр обороны сам по себе не то чтобы символизирует непременно грядущую войну. Вот участник войны и даже военкор, он ее символизирует. А министр обороны символизирует нашу способность защищать свои рубежи, а вовсе не наши агрессивные планы. Если только он сам не какой-нибудь молодой Бонапарт, который, вот, так сказать, собственно, стал министром, потому что он сильно рвался вперед на горячем боевом коне. Так вот, из этой пятерки первой только одна Анна Кузнецова, собственно, и пошла в Думу и стала вице-спикером. Все остальные и не помыслили никакой мандат брать. Я думаю, что, ну, может, Поддубный захочет стать депутатом и председателем какого-нибудь комитета по СМИ. Там же Боярский есть молодой. Так что я думаю, что будет все ровно так же. Может быть, Львова Белова захочет, опять же, стать депутаткой, а может, никто из них не захочет. У нас вообще принято, это очень нехорошая традиция электоральная, она могла сложиться только там, где нет настоящих выборов, когда люди, которые в списках, не становятся потом депутатами. Вообще говоря, мы к этому привыкли, как мы привыкли к тому, что там кандидат в президенты не участвует в дебатах публичных, но это вообще-то это дичь. Если бы были живые избиратели, то они бы не простили такого. То есть вы нам показываете каких-то этих самых хедлайнеров, а это потом ни во что не конвертируется, то есть они потом, собственно, работать депутатами не хотят, они хотят только лицом торговать. Это как? Опять же, никакой нормальный избиратель рад такому не будет.
Ну, или будет рад тому, кто пойдет. В общем, список я тебе слепил из того, что было, раз уж мы вспоминаем старые времена и песни до базового минимума, куда более литературные. Львов Белова, хоть Кузнецова, хоть Памфилова, «Женщины России», хоть Терешкова, кто угодно. Это «Мать женщины доярка». Владислав Головин и «Война, и молодежь». Ну, в общем, какой-то список такой небрежный. Сама компания и поздняя, и тоже небрежная. Вы что в этом видите? Что они совсем обленились? Или это делается специально в рамках такой негласной кампании стерилизации всего? И партийные системы, и Государственная Дума вообще, и Дмитрий Медведев, господи, все-таки президент.
Кто же вспомнит-то про него? Он, может, тоже мог бы список-то возглавить.
И вроде как хотел.
А помните первоначальную версию? Первоначальная версия, между прочим, говорила Медведев, Лавров и какие-то еще три танкиста.
Поддубный всегда, да.
Но его опять не взяли, такая уж его горькая судьбинушка. Вот он означал бы, так скажем, оголтелую ястребинность, или ястребиную оголтелость, и такой вот диванный милитаризм в самом своем истерическом изводе. То есть если бы нужно было таргетировать каких-то таких телевизионных милитаристов, то он был бы, наверное, хорош. Но я сомневаюсь в существовании достаточного количества телевизионных милитаристов. Опять же, Дмитрий Анатольевич, автор телеграм-канала с большим количеством подписчиков. Я, как автор телеграм-канала с меньшим количеством подписчиков, не могу не смотреть на это с уважением. Но я также знаю, не на собственном опыте, а, так сказать, вообще, что подписота в голоса не то чтобы конвертируется. Это не наше уникальное явление. Это и многие, так сказать, инстаграм-звезды большого мира тоже на себе узнали. То есть их, собственно, политические призывы или их собственные политические амбиции совершенно не поддерживаются теми, там, даже десятками миллионов людей, которые, казалось бы, готовы им сердечечко-то поставить. То есть, так сказать, подписаться и проголосовать – это два совершенно разных действия. Так вот, насчет небрежности я с вами не соглашусь. Я в этом списке все-таки вижу какой-то замысел политтехнологический, который состоит в том, чтобы не пугать избирателя избыточной оголтелостью, все-таки сделать приятное президенту, который вбил себе в голову про эту новую элиту участников СВО, не осознавая, видимо, или, так сказать, отрицая, как на самом деле к ним относится российское общество. Российское общество, судя даже по тем социологическим данным, которыми мы располагаем, относится к ним все хуже и хуже. Их боятся, их считают опасными психами. В общем, они мало способны кого привлечь. Да и вообще значимость этой социальной страты, на мой взгляд, политически чрезвычайно преувеличивается в политических прогнозах и рассуждениях. Но все-таки кого-то надо, вот поэтому будет этот наш юнармеец. Армия – это же не просто молодежная организация. Если бы хотели привлечь молодежь, нашли бы какого-нибудь бодрого айтишника, который символизировал бы Россию, страну возможностей. Вот как у нас в России, молодым везде дорога, сколько у нас этих путей открыто, и человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Такую success-story можно было бы откопать среди тех, кто бодро рапортует президенту на встречах с вот каким-то там, опять же, Сириусом и какими-то еще молодежными псевдоорганизациями. Юнармия – милитаристская организация. Юнармия – это воспитание будущего пушечного мяса. Простите за прямоту. И вот, пожалуйста, руководитель ее воплощает это буквально в себе. То есть это скорее не ориентация на молодежную аудиторию, которая разбегается в ужасе, потому что пришли вербовать студентов, тем самым, так сказать, вводя в волнение их расширенные семьи. А это скорее, мне кажется, вот это для президента, у которого есть в голове вот эти настоящие герои. Вот герои из окопов, ему это все как-то нравится, заходит, поэтому ему должно быть приятно. Что касается короткой избирательной кампании. Ну, во-первых, ну, слушайте, чего вы придираетесь? Все по закону. Все в рамках тех сроков, которые законом установлены. А то, что единый день голосования назначается у нас все последние годы на сентябрь, то это тоже очень понятно. Действительно, избирательная кампания должна быть скорее незаметно, потому что сушка явки пресловутая – это государственная политика. На протяжении всех последних лет мобилизация административно зависимого электората, сушка явки для всех остальных. Директора предприятий приводят своих сотрудников, остальные не должны голосовать. Поэтому в мертвый сезон провести избирательную кампанию – это очень хорошо. Ну и начало лета – это максимальный уровень оптимизма по всем измеряемым, так сказать, показателям.
Не в этом году, но да.
В этом году, может быть, что-то такое, да, поломается в этой тенденции, но она верно служила все предыдущие годы. Люди отдохнувшие, огурцы дешевые, борщевой набор на годовом минимуме, сил еще много. Правда, люди возвращаются из отпусков, обнаруживают, что собрать ребенка в школу стало еще дороже, поэтому, ну и дождик начинает идти. В общем, лето не исполнило, как обычно, ни одно из своих обещаний, поэтому в сентябре граждане начинают разочаровываться в жизни и грустить. Но вот в промежутке между Днем города, который традиционно в России проводится в первое воскресенье сентября, на большей части территории России еще хорошая погода, и вот этим самым единым днем голосования, это еще такой период непотраченных витаминов, скажем так. Поэтому люди избирательную кампанию никакую не слыхали, они в это время были в отъезде, на даче они были, а вот им предлагается им прийти и продемонстрировать свою лояльность, свою, так сказать, признательность начальству за ту замечательную жизнь, которую начальство им организовало. Опять же, до сейчас эта схема вполне работала, и, опять же, новые песни пишут тот, у кого старые плохие, новые технологии выдумывает тот, у которого в прошлый раз не получалось, а тут все получалось.
Рискну повторить свою мысль, но поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий. Разговор с Екатериной Михайловной всегда превращается в семинар, потому что она преподавательница. Вот как на семинаре. Екатерина Михайловна, ну, может быть, все-таки здесь очень важен мотив деинституционализации. Приду снова пересдавать, выучу слово лучше. Буду его чуть произносить, будет от зубов отскакивать. Никто не должен быть, включая Медведева, партию, Государственную Думу, кого угодно, выше Владимира Путина. Все институты, которые есть в стране, особенно в последние годы, были низведены до невероятного ничтожества, включая институт частной собственности и крупные собственники даже никто. И случись что с Владимиром Владимировичем, то кто остается на поле? На поле никого, нет никаких правил. И вот, глядя на эту кампанию, есть чувство, что он не готовит после себя ничего и делает все, чтобы он, угасая, не выглядел угасающим, а чтобы укоротить всех на голову. Ну, то есть, чтобы быть выше остальных, можно укоротить всех остальных. Можно
I can голову. Make this shorter by a head, как сказал Елизавета Первая одному своему сотруднику. Да, дорогой слушатель, я совершенно согласна с вашей характеристикой. Вот опять же, Шойгу, которого мы столько раз вспоминали, приближался к тому, чтобы быть вполне себе политикам, которые одновременно пользуются народной приязнью, имеет свое начало как политика еще до действующего президента. Он свой МЧС и службы спасателей создавал еще когда Советский Союз заканчивался, да? А заканчивался он среди руин и взрывов, среди землетрясений и иных стихийных бедствий. Почему, собственно, вот это вот движение спасателей стало политическим движением, а потом оно административно институциализировалось. Одновременно был момент, когда он заведовал Министерством обороны, его зам возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям, его политический крестник возглавлял Московскую область. Вот в этот момент была такая констелляция обстоятельств, что пожелай Сергей Кужугетович организовать какой-нибудь куда-то, у него для этого все карты на руках, два силовых ведомства, и можно заблокировать столицу. Окружить ее и все. И не разблокировать, пока вопрос о власти не будет решен. Кстати говоря, именно в эту пору президент стал с ним сильно дружить, в тайгу с собой брать. Они там, помните, рассматривали какой-то лишайник вот, с вниманием, достойным лучшего применения. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. А потенциальных соперников уж совсем к голому торсу к своему прижимай. Ну, вот видите, чем это все закончилось. Рейк уже еще не захотел. Ну, вот теперь имеет то, что он имеет. Из оставшихся... Ну, смотрите, есть... Опять же, если с президентом завтра что-то случись, то есть конституционная процедура. Если это с ним не случится когда-то совсем в отдаленном будущем, когда он уже раздавит всю российскую систему своим весом, как это у Гоголя, кресло затрещит и прогнется под ним самим, если останутся какие-то, так сказать, следы былых порядков, то в Рио становится премьер, а премьер должен объявить дату новых выборов в течение 90 дней с момента, когда предыдущий куда-то делся, и в гораздо более сжатые сроки элита должна договориться о консенсусном кандидате. этой дате, либо объявляет чрезвычайное положение, какую-нибудь там ситуацию, и тогда в Рио премьер лета или кто-то другой засиживается, что называется, до того момента, когда смогут эти выборы провести. Есть всякие варианты с военными переворотами, с хунтами, не в ругательном смысле, а в терминологическом. Но, как уже было сказано много лет тому назад, для военного переворота нужна армия. Армия не является политическим субъектом со времен окончания Второй мировой войны. Не потому, что она такая какая-то несубъектная, а потому, что к тому были предприняты и продолжают предприниматься системные усилия. Иосиф Виссарионович Сталин этим занимался, все его преемники этим занимались, постсоветские руководители тоже этим занимались. Спецслужбы являются политическими акторами и имеют политическую субъектность. Армия и флот не имеют. Трудно себе представить, чтобы армия, пережившая и переживающая то, что она сейчас переживает на фронтах этой войны, эту субъектность каким-то манером обрела. Она скорее разлагается изнутри, инъекции того криминального элемента и криминальных тюремных нравов, которую ей сделали практики ведения этой войны. Никто, ни один человек не стал популярным на войне. Никто не поднялся, никто не сделал карьеру, ни, так сказать, публично-политическую, не, судя по всему, даже военную. По военной лестнице продвигаются те, кто и так там продвигались, и безо всякой связи с какими-то их достижениями, успехами. Ну вот, любимые за сообществом генералы Лапин и Мурадов, тому хороший пример. Там у них есть другие какие-то еще свои любимцы, но я уж в это не вникаю. Так что деинституциализацию, да, подтверждаю. Возможно ли будет как-то более-менее вырулить мирно из этого положения, используя остатки институтов? А давайте назовем эти институты. Что у нас есть, что отвечает признакам института?
Ну, ФСБ у нас есть, и расширенно понимаемые ФСБ силовые службы. Собственники все еще есть крупные, они могут организоваться. Ну, вот с остальными уже проблематичнее. Остатки партийной системы есть, но что там будет в этот момент, не знаю, тяжело сказать.
Ну, «Единая Россия» живет уже некоторое время, меняются там руководители, партия функционирует, как функционировала. В общем, это определение института из учебника. Люди меняются, практики остаются. Другой вопрос, что «Единая Россия» – это партия, организованная по принципу очереди в кассу. То есть пока окошко кассы открыто, очередь стоит, она крепка, как фаланга, и непоколебима. Как только окошко закроется, эта очередь растворится, и трудно будет даже упрекать людей в том, а что это вы не стоите, а что нам тут стоять, там уже больше ничего не выдают. То есть люди не делают карьеру благодаря «Единой России». Люди делают карьеру, а потом им говорят, вступай в «Единую Россию», тебя назначают губернатором. То есть мы не видим кого-то, кто поднялся бы с нижних этажей, там, не знаю, региональный активист, местный активист, который избрался сначала в муниципальное собрание, потом в региональное ЗАГС-собрание, а теперь, глядишь, он и депутат Государственной Думы. Обновления списков, которыми гордятся каждый выборный цикл, у нас обновление на 30%, у нас обновление там, на сколько-то процентов. Кстати, у меня есть подозрение, что процент этого обновления сейчас по сравнению с 2021 годом будет меньше, чем в 2021 году по сравнению с 2018. Тогда вот была большая мода на молодежность, слышащее государство, прости господи, если говорить в казахстанских терминах. А сейчас не видно этого, по крайней мере, из 17 председателей комитетов от «Единой России», 16 идут опять, но и с большим шансом, так сказать, опять стать председателями тех же комитетов. Один, кто выпал, это генерал Картополов. Вот Картополов и Гурулёв, вот два депутата, которых я пожалею, а сын, это, конечно, Гурулёв. Это
договорились.
Наш любимец.
Не друг с другом, просто договорились. Слишком много.
Есть более определенный русский глагол на эту тему, но мы не будем произносить его под запись. Да, действительно, депутаты, в принципе, должны быть разговорчивы. Опять же, мы любим их как раз за это, но эти слишком буквально поняли этот тезис.
Завершая разговор про грядущие выборы в Государственную Думу, нельзя не отметить еще одного игрока, про которого вы говорили, ссылаясь на одного свердловского и екатеринбургского политтехнолога Олега Матвеевича. Он родом оттуда вообще-то и был там успешен.
Такие хорошие места.
Да, хорошие места и хорошая открытая политика. Вот что она делает с людьми. Она и Москва, когда она исчезает. А про Украину. поскольку президент Зеленский, стоя с аналитичкой и там с рейтингом прогнозируемым Владимира Путина, говорил, что мы будем усиливать давление для того, чтобы общество проснулось и высказало, и придется фальсифицировать на выборах, и тогда, и так далее, и так далее, и так далее. Существенно ли влияние иностранной державы в такой ситуации на внутреннюю политику? Верите ли вы в то, что это может быть значимым?
Ну, смотрите, а план доставлять максимум неприятностей внутри России в тот период, когда мобилизация не может быть объявлена, разумный. Очевидно, люди принимают во внимание российский электоральный календарь и понимают его правильно. Выборы не выборы, нельзя на выборах сделать так, чтобы «Единая Россия» не получила большинства и даже конституционного большинства. Эта цель никем не ставится. Но предвыборный период – это период, когда у исполнительной власти связаны руки. Она не может, во-первых, устраивать панику среди населения, а во-вторых, есть еще один фактор, на который не так часто обращают внимание. Понимаете, система не может проводить два больших мероприятия одновременно, поскольку в их проведении задействованы часто одни и те же люди, а именно сотрудники муниципалитетов и региональных администраций. Те же самые бабы, которым предстоит нести на своих руках и плечах мобилизационные активности. Думаете, это военкоматы все будут делать? Нет, это они будут делать. Они же и сидят в избирательных комиссиях, они же и, собственно, организуют саму суть этого электорального мероприятия. Поэтому нельзя две штуки делать одновременно. Соответственно, что бы ни происходило, до 18-20 сентября каких-то больших неприятностей населению доставлять нельзя. Мобилизация – это самая большая из всех больших неприятностей. Лучше уж, я не знаю, объявить карантин и сказать, что все будут дома сидеть и заварить подъезды, как в Китае делали. А вот мобилизацию никак нельзя делать. Даже такую ползучую, частичную, какая, видимо, задумывается, потому что, ну, вряд ли кто-то будет, мне трудно себе представить, по крайней мере, объявление мобилизации по образцу сентября 2022 года. В сентябре 2022 года был, так сказать, первоначальный шок, первоначальное потрясение общества, ну и ощущение, что у нас дела-то идут хорошо, надо только навалиться, и тогда все закончится. Сейчас уже 5 лет скоро, как все это происходит. И, к несчастью для организаторов войны с российской стороны, идет то, что, по-моему, коллега Баунов назвал обратным хронотопом. То есть все развивается в обратном порядке по сравнению с тем шаблоном, который впечатан в мозг у всякого советского и постсоветского человека. То есть у нас же как? В начале тяготы, трудности, поражения, может быть, даже враг сжег Москву. Потом мобилизация всех сил, всем народам навалиться хотят, как говорит солдатик в «Войне и мире», и гоним врага к воротам его собственных столиц. Тут все наоборот. Мы сначала вломились, тут как это, Ганс, мы что, злодеи? Мы что ли тут фашисты? Мы что ли 12 языков во главе с Наполеоном, ну, только без Наполеона, которые вперлись в чужую страну? И сначала вроде как дошли до ворот ее столицы и практически победили, а потом все хуже, 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 и вот уже, не даже рубить бы живу, самим как-то дискомфортно. Такого нет в головах, понимаете, у людей. Поэтому сейчас выступать перед ними с призывом «братья и сестры, давайте вас мобилизуем» – это провоцировать бегство. Бегство в разных формах, от, так сказать, внешней миграции до внутренней миграции или просто заползание под лавку, на которую так, ну, так ловок русский человек. Поэтому был за эти годы, прошедшие после сентября 22-го, разработан целый прям вот набор инструментов альтернативной мобилизации. И вроде как заработал не совсем, но худо-бедно заработал единый реестр военнообязанных. То есть можно не посылать 300 тысяч повесток разом, а посылать так кучками, небольшими, курочка по зернышку. Но, понимаете, до сентября этого нельзя. Потому что народ напуган, и народ, скажем так, накручен враждебными силами и нервничает. Посмотрите на рейтинги, любимые нами, ежепятничные рейтинги тревожности окружающих по ФОБу. Впервые после вторжения в Курскую область у нас кривая тревожности выше. А кривое спокойствие 51%. 51% отвечают, что окружающие в волнении по сравнению с теми, кто отвечает, что окружающие спокойны. Поэтому если пройдет слух, что более-менее много посылают, например, в каком-то регионе или какой-то категории рассылают повестки, то это будет почти то же самое, что выступить с мегафоном на столбе с криком «Братья и сестры, враг подходит уже прямо к столице». Ну и кроме того, ну, слушайте, это наша витринная автократия не может признать, что у нее что-то не так. Ну, не может, ей поперек горла это становится. Она будет имитировать блестящую свою витрину, пока уже крыша обвалится, а витрина еще будет сиять ядовитыми неоновыми огоньками.
Очереди за бензином – это фактор?
Очередь за бензином – это фактор, как интернет – это фактор. Неприятности с интернетом очень раздражают людей, потому что они разъедают ткань их ежедневной жизни бытовой. Очередь за бензином – да. Там не так все отчаянно, как может показаться, но надо постоять. Ну, опять же, советские люди десятилетиями жили в такой ситуации. Не то, что голод, хлеба нет, но за едой надо стоять. Это, когда привычно, то это часть жизни, она угнетает, но ты не знаешь ничего иного. Когда это только что началось, а еще вчера не было, то, конечно же, это раздражает. Опять же, давайте еще раз проговорим для слушателей нашего семинара. Ничто из этого не вызовет протестов. Протестов мы не ждем, не ожидаем, им неоткуда взяться, их некому организовать. Но это демотивирует людей. Демотивирует для чего? Демотивирует делать что? Работать, поддерживать, проявлять энтузиазм, перерабатывать. Опять же, мы, например, с вами говорим о людях, которые работают на государство. Люди, которые работают в администрациях разного уровня. Да? От них требуется прям трудовой подвиг. При этом их, кстати, еще все время сажают, что как-то неприятно. Вот буквально сегодня заместитель руководителя аппарата Московской мэрии, молодой человек, 46 лет, умер у себя дома от сердечного приступа. Нервная работа. А помните, как вот тоже один из заместителей министра транспорта, министр-то застрелился, а заместитель его на совещании встал с кресла, упал и умер. А вот такое тоже бывает. Я сейчас не к тому, что ходят какие-то убийцы из ФСБ, из второй службы, и всех, значит, впрыскивают ядом. Дело не в этом. Дело в том, что действительно эти люди в плохой ситуации давно. Но им плохо живется. Я не к тому, что вы должны их сейчас все пожалеть, но они под большим прессингом должны как-то удерживать шатающуюся систему в равновесии, как-то делать так, чтобы граждане ничего не заметили, при этом, еще раз повторю, еще и сажают. А еще бензина нет. Ну хорошо, для них есть. Для них бензин есть. А для родственников, знакомых и коллег пониже уже нету. Ну и также такая ситуация демотивирует кого бы то ни было поддерживать. И очень мотивирует сделать начальству любую гадость в виде, например, пассивного саботажа, на который тоже русский человек-мастер, а если это ненаказуемо прямо сейчас. Вот такая, так сказать, такая общественная атмосфера.
Раз уж мы в Карнеге сидим, вышел материал на днях за моим авторством, где про атаки на Российскую Федерацию со стороны Украины как возможность воздействовать на внутреннюю политику. Примерно такие мысли. Бензин – это как интернет, но не стоит переоценивать. Кончается вообще, как вы сказали. Текст с тем, что протестов в духе 2011 года ждать не представляется возможным. Плюс наука политология нас учит. Есть хорошее исследование, хорошая книжка про то, что воздушные кампании, они как-то убеждают людей, которых бомбят, что враг виноват, а не собственное правительство.
Это правда.
Они почему-то не склонны винить собственную власть, даже если это страна-агрессор, ну, без иронии. Это работает почти везде, за некоторыми понятными исключениями.
Это работало в Англии, это работало в Германии. Да, это действительно так. А другое дело, что слышны претензии типа «А где же ПВО?» Почему вы нас не защищаете?
Ну, почему, конечно, защищаете только Москву? А даже Москву
и
не
даже
можете
Москву
защитить.
Не можете защитить, да, да. Но в целом, да, действительно, это не такого рода действия, не способствует усилению капитуляционных настроений, давайте так выразимся. Но видите, украинские вооруженные силы же, они что делают? Они же не дома бомбят, как Люфтваффе в Лондоне. А, ну и, соответственно, тоже не города стирают с лица земли, как союзники в Кёльне и Дрездене, и потом в Берлине. А они таргетируют НПЗ не для того, чтобы убить много людей. Там в большинстве случаев, как в Капотне, никого и не убили. А для того, чтобы потом у людей не было бензина. А вот в отсутствии бензина легче обвинять свое собственное начальство, потому что это уже внутренняя история. И рассказывать, враг у нас все разбомбил, а даже это не рассказывают. Потому что президент не велел. У него-то все хорошо. У него-то это все какие-то символические хлопки и задымления для картинки, ровно для того, чтобы люди, слабые духом, поддались панике. Поэтому он у нас демонстрирует эту самую непоколебимость с помощью телесуфлера. Но так получается, так и демонстрирует.
В том тексте еще написано, что рейтинги Кремль ему сделает. Можно же не открытый вопрос задавать, кому вы доверяете, а вот список, там будет Путин. Ну, конечно, Путин в первую очередь.
По-моему, по ВЦИОМу сразу... у него там уже что-то подросло.
Хорошо, про бюрократов, которых не то что хочется пожалеть, не совсем бюрократы, но часть вот этой расширенной машины власти на годовом собрании акционеров. Сбербанк Герман Греф заявил, что волнует. Думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий. Это очевидно. Он там еще сказал, это какая-то пьеса просто по ролям, что не нужно стрессовать, нужно жить сегодняшним днем. И один умный человек, жаль, не мне это пришло в голову, сказал, да-да, я читал у одного узника концлагеря про то, что те, кто надеялся, жил не сегодняшним днем, они умерли первыми. Вот Греф нам предлагает эту буквально концлагерную мудрость сейчас.
Вторыми умерли те, кто счел, что это никогда не закончится. Да, это Виктор Франк.
Да.
Очень полезная книга. Может, ее Герман Оскарович тоже перед сном-то перечитывает?
Возможно. Но про психологию понятно. И Андрей Костин, тоже несколько вырванный из контекста цитата, но тем не менее он сказал, что сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Вот если снова отсылаться к Герману Грефу и про то, что нет ни одного человека, который не хотел бы завершения военных действий, Владимир Путин на неделе дал интервью с суфлером, принято почему-то отмечать, как будто есть в телесуфлере что-то плохое.
Они ему его криво поставили, бедному.
Ну да, он смотрит не на Зарубина, а куда-то в сторону.
Да. Опять же, я в этом вижу признак того, что в кремлевской пресс-службе тоже власть захватили ФСОшники. То есть раньше там все-таки какие-то медийные люди были, а теперь только уже одни охранники. У них вот тело, как они выражаются, сидит в безопасности, руки-ноги на месте, а то, что он там смотрит куда-то за плечо, как иллюстрация к учебнику нервной и психической болезни, разговаривает с одним человеком, а смотрит куда-то в угол, где мы видим, что-то мерещится. Это не их уже печаль. Нет, в самом телесуфлёре ничего совершенно дурного нет. Я ни разу его не видела, но знаю, что другие люди пользуются. Это совершенно невинная и позволительная технология.
Не могу не отметить, что когда Екатерина Михайловна сказала, вот тело сидит, она показывала на меня. Понятно, кто тут тело, а кто тут мозг. Обращаясь к мозгу.
Это ФСОшный жаргон. Понимаете, да-да. Для президента есть разные названия двух разных категорий. Я помню, что когда еще, так сказать, нравы были на госслужбе повольнее, то либерально настроенные чиновники называли его портрет. Портрет, да. Значит, ну вот там всякий начальник, как выражается Маргарита Симоньян, а у этой... охраноты в буквальном смысле, то бишь у телохранителя назывался тело.
Про то, что он сказал. Да. Он сказал, будем воевать, нужен Донбасс и Новороссия, при этом ему вот его гражданская бюрократия, расширенно принимаемая, говорит, давайте заканчивать. Он, очевидно, отсылается и к своим, и к чужим, говорит, мы так не сдадимся, это кампания давления, мы на нее не поддадимся. Как вам представляется, он действительно будет воевать до тех пор, пока не завоюет Славянско-Краматорскую агломерацию, будет требовать чего-то большего, или это начало вот этого сложного танца. Мы, конечно, не поддадимся, но давайте поговорим, на какие уступки, на какие жесты доброй воли мы могли бы пойти из чистого гуманизма, потому что... В общем, как вы это прочитали относительно завершения военного конфликта?
Во-первых, я бы не считывала высказывание Германа Оскаровича Грефа как какое-то идущее вразрез с генеральной линией. У нас все хотят скорейшего завершения войны, президент тоже этого хочет. Песков про это говорил, что в любой момент мы завершим, только пусть Украина ведет свои войска с Россией. Российских территорий. Так что все хотят завершения просто на разных условиях. Само по себе это не какое-то контрреволюционное или оппозиционное, или диссидентское высказывание. Это первое. Второе, по поводу того, что президент рассказывает. Значит, ну, я бы не переусложняла. Мне кажется, в его мире война идет успешно. И действительно, до завоевания Донбасса осталось недолго. Именно поэтому Украина пытается раскачать ситуацию внутри России. Соответственно, каждый, кто приходит и говорит, Владимир Владимирович, у нас проблемы с бензином, он специально приходит наводить панику по поручению врага. Увидев такой подход, я думаю, что мало осталось охотников приходить с какими-то плохими новостями, потому что приход к начальнику с плохими новостями считывается начальником как участие тебя в этой компании ЦИПСО. Вот ты тоже пришел раскачивать ситуацию. А на самом деле, опять же, у него какой, может быть, еще календарь в голове? Значит, смотрите, Украина сейчас нам доставляет кучу неприятностей, зная, что у нас связаны руки в предвыборный период. Это, я думаю, он понимает. Но сейчас они нам срывают отпускной сезон и уборочную. лишая нас бензина. Это плохо. Но за весной красой природы, значит, лето красное пройдет, тоже пройдет, а потом и осень настанет, а потом и зима. И вот тогда мы им устроим второй холодомор. Они это знают и хотят побыстрее сейчас о чем-то договориться, пока не настанет зима. Зима – главный союзник российской армии много сколько раз. Вот его хронотоп, то, что у него в голове. Если мы попробуем через эту оптику посмотреть на происходящее, то мы увидим, как оно все просто и внутренне непротиворечиво раскладывается. Надо просто дождаться, пока придет зима. И там-то нам будет сопутствовать невероятный успех. Значит, шансы устроить холодомор в эту зиму есть. Более того, по мере того, как, если война будет продолжаться, пока ничего не говорит о том, что она не будет продолжаться, многие семьи в украинских городах будут решать для себя, готовы ли они еще одну такую зиму переживать, или им надо отъезжать куда-то. Отъезд, как вы понимаете, обескровливает страну, и уже очень много уехало людей с Украины. Мы тут в Берлине и в других европейских городах это все видим. Понятно, что демографическая динамика в Украине чрезвычайно тяжелая. Соответственно, еще подтолкнуть эту тенденцию со стороны противника логично. Так что сказать, что это полностью пребывание в мире иллюзии, я не могу. Другое дело, что за время с, так сказать, с сегодня и до похолодания много чего может произойти внутри самой России. Мне кажется, начальник наш преувеличивает степень крепости, так сказать, запасливости системы и недооценивает ту степень административной дисфункции, которые мы уже достигли. То есть, вот, опять же, некоторые эксперты, разбирающиеся в нефтяной отрасли лучше меня, говорят, что не такова проблема с бензином, какова проблема с логистикой и администрированием. Мне с моими представлениями о бюрократии и пределах ее эффективности это кажется довольно правдоподобным. То есть не то, чтобы прям совсем на Руси бензина нету, но его надо оперативно распределять. Никто не готов брать на себя ответственность ни за какое решение, потому что потом к тебе придет ФСБ и скажет, что ты продал что-то налево, что ты нарушил какой-нибудь протокол, и тебя посадят нафиг. Поэтому все предпочитают дожидаться, пока будет какое-то указание сверху. А указания сверху никакого нету, потому что наверху считают, что нет такой уж прям проблемы, чтобы указания какие-то особенные раздавать. Нет, что-то они там делают. Вот бензовозы в Крым, значит, вот подвезли. Совещания какие-то собирают. Ну, знаете, совещания. Много совещаний собирают. Вот в декабре, говорят, собрали совещание, чтобы генералов не взрывали больше. А прошло 5 месяцев, опять взорвали генерала практически на том же самом месте. Не все совещания одинаково полезны.
Минутка рекламы. Подпишитесь на этот канал, пожалуйста. Здесь не только Екатерина Михайловна бывает. Да чего ж там. Екатерина Михайловна на иных каналах и почаще бывает. Здесь есть регулярные выпуски с Дмитрием Кузнецом, нашим военным экспертом. И про зиму мы тоже говорили. Если будет заключен
мир... А что, кстати, военные эксперты говорят про зиму?
Что Путин нормально, рационально, в смысле, не нормально, но рационально оценивает происходящее, и что зима, конечно, следующий ответ, и моя опрометчивая ремарка про то, что если будет заключен мир, то это будет в межсезонье, возможно, весной, потому что как не воспользоваться возможностью надавить, да, холодом на противника, на его гражданское население, хотя это отдельная война и, в общем, не имеет принципиального значения, наиболее принципиального значения для исхода конфликта. Сергей Вакулютко, упомянутый между строк, эксперт Берлинского центра Карнеги, тоже недавно был, про бензин все объяснил.
Человек, который столько знает про нефть и бензин, что иногда даже бывает трудно понять, что он говорит, потому что он слишком хорошо разбирается в этом вопросе. Соответственно, тот уровень обобщения, который необходим, чтобы профанам донести свою мысль, он ему представляется слишком упрощенным.
Про переоценку прочности системы. Как вам кажется, я понимаю, что вас часто про это спрашивают, может ли Владимир Путин завершить войну, или война – это теперь такое состояние, из которого нельзя выйти, потому что это невыгодно. Ну, я держусь скромной точки зрения, почти обывательской, что, закончив войну, он, в том числе он, сразу получит много дивидендов от того, что это прекратилось.
Да,
может, вам кажется, что он не может остановиться, потому что как
есть же, такое мнение.
Не взяв Донбасс,
ну, да,
его,
есть,
конечно,
такое
свергнут.
Мнение. Значит, смотрите, я понимаю, почему многие коллеги говорят, что он так инвестировал себя в войну, что он теперь уже не может от нее отмотаться. Смотрите, что справедливо в этом мнении? Приостановка боевых действий на любых условиях будет встречена российским обществом с восторгом. В этом уже не сомневается никто. Любое облегчение санкционного бремени – подарок для экономики. Хотя бы прекращение бесконечных выплат за убитых – подарок для бюджета. Снижение военных расходов с сохранением расходов на ВПК для пополнения сгоревшего, отстрелянного и так далее, и сохранением рабочих мест в этом секторе – это подарок для экономики. Соответственно, волна народного восторга, народной любви, рост рейтинга совершенно честный. Если это сделать перед выборами, то конституционное большинство Единой России, даже если ДЭК отключить, вот просто граждане побегут голосовать, чтобы сказать спасибо, что этот кошмар как-то закончился. Никто не будет приглядываться к тому, где там проходит линия соприкосновения, какая так мачка-макмачка кому отошла. Ну вот если только Крым отдадут Украине, на это, может быть, обратят внимание российские граждане, хотя многим из них уже и Крым осточертел, дорого он обходится, и туда все равно не поедешь. Но за исключением вот этого, все остальное никого не волнует. Далее наступит следующий этап. Волна эйфории схлынет. Эффекты просто от окончания войны, что называется, роста с низкой базы, могут быть через некоторое время исчерпаны. Вопросы будут задаваться. Не сразу, но будут. Что, мне кажется, очень преувеличено, мы с вами уже об этом говорили, это, так сказать, проблема вернувшихся с СВО. Проблема будет у их соседей, у их родственников. Да, они зарежут свою семью и взорвут свой подъезд. Ну, тем хуже для подъезда. Это как это влияет на устойчивость власти в Москве, для меня, честно говоря, не ясно. А то, что они сколотятся в какие-то банды и пойдут Кремль брать, опять же, Пригожин, он ходил, далеко не доехал. С этим можно справиться на самом деле, можно отследить это на начальном этапе. Скорее они сколотятся в банды, пойдут деньги зарабатывать, продавая свои услуги киллеров, операторов дронов и так далее. Это вероятно. Но опять же, ну и что? Это проблемы податного населения. У нас же не демократия. На выборы же никто не придет спрашивать, а что это вы нам увеличили количество насильственных преступлений, которые у нас так славно снижалось последние 15 лет. Нет таких возможностей задать подобного рода вопросы. Эта проблема представляется мне преувеличенной, но через некоторое время вопрос, а что это был вообще, случится. Но, во-первых, в этом промежутке можно что-нибудь еще сделать. Ну, например, занять общественное внимание какими-то внутренними событиями, сменить правительство, объявить НЭП, закрыть НЭП, что-нибудь такое сделать, чтобы вопросы войны отошли в прошлое и стали предметом, скорее, исторических дискуссий. Общественное внимание волатильно, не будем говорить, что attention span как у золотой рыбки, это не совсем так, но обмануть того нетрудно, кто сам обманываться рад. Вот не смотри туда, смотри сюда, вот здесь у нас опять что-то происходит, там Лариса Долина неправильно продала квартиру, шаман спел песню, мы вернули условия семейной ипотеки, снизили ключевую ставку, вот что-нибудь такое отменили, разблокировали Инстаграм. Счастье, всенародный праздник, гуляние миллионов. А когда проблемы оставшиеся начнут себя показывать, ну, слушайте, опять же, во-первых, может быть, Ишак умрет, и мир умрет к тому моменту. Инерционность системы чрезвычайно велика, она долго может удерживаться в одном состоянии, скажем так. А дальше это вопрос внутриполитического менеджмента. Недовольных загнать, так сказать, под шконку, культурно выражаясь, гражданам подарить что-нибудь недорогое, но красочное, и дальше можно править. Опять же, я политических препятствий к окончанию, к приостановке боевых действий не вижу. Сказать, что армия будет недовольна, это вообще, извините, не понимать, как устроена российская армия. Армия – это последние, кто хотят воевать по очень понятным причинам, потому что они воюют. Сильно хотят воевать, опять же, диванные милитаристы. Так что армейских протестов «верните нас на фронт» трудно себе представить. Армия от этой войны никаких плюшек не получает. Значит, единственное, что есть, это цепочка, которая идет от командиров до, очевидно, руководства Министерства обороны, а люди, которые получают деньги от мобилизованных. То есть те, кто грабит мобилизованных, посылают их на убой с тем, чтобы пришли следующие, и у следующего отобрать тоже карточку. Это все есть. Эти люди невероятно обогащаются. Тут есть еще одно обстоятельство интересное. А такого рода грабеж является вполне уже институциализированным в российской армии. У нас много об этом свидетельств, в том числе вот из утекшей базы писем к омбудсмену, к Татьяне Москальковой. Это прям устоявшаяся практика. Соответственно, уже довольно давно эти деньги, которые выплачивают мобилизованным, не доходят до их семей, потому что они их тратят на линии фронта, платя за все, за место в блиндаже, за непоход в штурм, за поход в штурм хоть с каким-то вообще вооружением и системой защиты. А потом, когда они помирают, пин-коды от их карт уже у командира, соответственно, деньги уходят. Но, как вы понимаете, это имеет два следствия. Во-первых, это дает нам уникальное, по-моему, в военной истории командование, которое заинтересовано в максимизации своих потерь. Не в территориальных приобретениях, не в том, чтобы армия шла вперед, пусть ценой больших жертв. История войны видела разных военачальников, и жестоких, и бездарных, и берущих символические объекты к праздничной дате, кладущих в 5 слоев своих солдат. Но для чего? Чтобы докуда-то дойти. А тут мы видим армию, которая заинтересована в том, чтобы стоять на месте и убивать как можно больше своих собственных сотрудников. Потому что каждый такой – это денежка, а на его место придет новая денежка. Это следствие номер раз. Как вы понимаете, военная эффективность – это не то, чтобы способствовать. Следствие номер два следующее. Эти все проводки очень легко фиксируются. То есть это безналичный оборот. И увидеть это вообще ничего не стоит. То есть одна банковская выписка, и вы видите, как от мобилизованного Сидорова деньги пошли номиналу X, а от номинала X они пошли жене командира. Хорошо, в этой цепочке будет не 2 звена, а 12 звеньев. Ну и что? Соответственно, как только закончится горячая фаза боевых действий, по следу этих людей пойдет Следственный комитет, ФСБ и прокуратура. Их пересажают. Они со своим замечательным боевым опытом, крайне своеобразным, вообще нигде не нужны. Ни в армии они не нужны. В армии, по известному советскому анекдоту, у генерала есть свой сынок. Там сынки, значит, Лапин, сын Лапина, там продвигается. Никакие там вот эти боевые товарищи, там без надобности. А вот посадить их, причем за дело, не то что там по политическому обвинению, да, или по какой-то сложно сконструированной схеме, как посадили генерала Попова за то, что он был слишком популярен и, так сказать, Пригожина изображал, обращался к своим спартаковцам, смелым бойцам напрямую, это непозволительно. А за дело, причем за страшное, вообще-то говоря, преступление, за воровство у своих же товарищей, и это не воровство, это, строго говоря, разбой, это называется. Так что вот, вот, пожалуйста, вот вам инструмент, который отлично будет действовать. А сотрудников правоохранительных органов у нас гораздо больше, чем воюющих. У нас полицейское государство, а не милитаризованное государство.
Что ж такое? Все время хочется рекламировать предыдущие выпуски. С Павлом Лузиным говорили тоже на днях про потенциал армии, ее участие в политических делах. Потенциала нет, но чисточка намечается, да, потому что гражданскую часть Министерства обороны почистили, а потом надо и в Генштабе кого-нибудь обидеть, чтобы много про себя не думали, особенно вот таких, которые научились без высшего политического руководства принимать решения. Это всегда полезно. Армию, даже если она не очень победительная, ну, как-то надо дисциплинировать. Самый последний пункт про выборы тоже в воюющей стране, но в Украине. Украинская правда нам рассказала не так давно, что Залужный встречался с Зеленским и сказал, что народ хочет, чтобы я пошел на выборы, и я пойду, если будут выборы. Во втором туре по опросам он может победить Зеленского, и окно для выборов вроде как в офисе президента, считают, может открыться. Как вам затея голосования под ударами БПЛА?
Вы знаете, как это в Украине виднее, насколько они могут или не могут провести выборы в таких условиях. При военном положении выборы не проводятся. Можно ли это военное положение приостановить? Не знаю, это дело Украинской Рады и ее юристов, толкователей Конституции. Я обращу внимание на то, о чем я могу говорить, исходя из своего знания российской, а не украинской политической системы. Сколько же наши фиксировались на личности Зеленского, который по каким-то загадочнейшим причинам казался им корнем всего зла. И единственным вообще движителем этой войны. Если бы не он, вот тут-то все бы у нас было бы хорошо. Мы бы Украину то ли завоевали, то ли с ней подружились. Один плохой Зеленский мешает. Вот хорошо. Завтра вместо Зеленского придет Залужный, выиграв выборы. Или Буданов, или Порошенко. Да хоть кто. Вот скажите, пожалуйста, что изменится для Российской Федерации? Что они прицепились к Зеленскому и всячески его лично оскорбляли и говорили, что он нелегитимный? Будет им легитимный. Он же или другой, прошедший через выборы. При чем тут персоналии? То есть люди вообще не понимают, как устроена не такая система, как у них самих. Поскольку наша система сверхперсонализирована, то она и себя видит таковой, и на всех остальных проецирует ровно то же самое. Ну, нельзя же, товарищи, быть настолько политически близорукими.
Ай, ладно, скажу. И про это у меня был текст на Карнеги, что если хочется заключить мир, хорошо бы Зеленского убрать, потому что это урок всем остальным. Вот мы в Москве решаем, кто где правит. Зеленский персонально такой несговорчивый, неприятный, а вы, человек в Казахстане или где-нибудь еще, хотите, чтобы мы прилетели к вам и тоже устроили специальную военную операцию? Мы не достигли всех целей и задач своего изначально заставленных, но персонально для вас легче станет, если кто-то другой будет на вашем месте.
Пусть не решит нам всех проблем, да, не решит всех проблем, но станет радостнее всем.
Я думаю, что есть
станет всем.
Такой мотив.
В Украине регулярно действующие президенты проигрывают выборы. И что? А что дальше? Ну, проигрывают, потом выступают где-нибудь публично. Или что-нибудь еще делают. Или хорошо, за границу уезжают. Я что-то не уверена, что это какая-то большая угроза. Вот если бы они тогда банковскую взяли в феврале 22 года и там, не знаю, повесили бы Зеленского там же, вот это был бы, да, это был бы, конечно, так сказать, сигнал, прости господи, всем заинтересованным сторонам. А так-то что? Ну, был президентом, пошел на выборы или не пошел на выборы, решил не баллотироваться и проиграл. Если они думают, что его после этого начнут сажать, ну, может быть, новые власти, а может и нет. Опять же, кого это будет интересовать тогда уже? Честно говоря, вот эти соображения мне представляются настолько близорукими, насколько это только возможно.
Хорошо, по скриптум мы тут просим у дорогих зрителей денег на развитие канала. Вы же не просите денег, как краудфандингом не занимаетесь. Бесполезно, все просят. Не надо нам этого делать. Дайте совет.
Вы знаете, вот есть мультик такой «Золотая антилопа». Нужно так ножкой сделать, раз, и деньги, они как-то появляются. Нет? Не так?
Сделаю ножкой. Вот делаю ножкой.
Опять же, смотрите, разница между мною и другими людьми стоит в том, что я не руковожу никакой организацией, представляю только самое себя. А поэтому, конечно, мне легко раздавать советы, типа, кушайте пирожные. Чем вам вообще пирожные-то не нравятся? Нет, смотрите, дорогие слушатели, краудфандинг – дело почтенное. Потому что, почему? Потому что оно дает объекту краудфандинга подлинную независимость. Один источник финансирования, будь он хоть USAID, хоть зловещий Сорос, хоть правительство рептилоидов из бункера, делает тебя зависимым от этого источника. Много мелких источников делает тебя устойчивым, дает тебе расширенную базу. Точно так же и с экономиками. Вот когда говорят о нефтяном проклятии, что имеют в виду? Нет никакого специального проклятия из нефти, что у него там пары какие-то ядовитые, и они порождают автократию. Но если у тебя основные доходы твоего государства из природного ресурса, то легче одну дыру в земле окружить забором, отдать ее другу и, соответственно, монополизировать добычу и доходы. А если у тебя доход от миллионов домохозяйств, которые платят тебе налоги, то ты зависишь уже от них. Поэтому страны, так сказать, петрократии, так называемые, чаще бывают авторитарными. Есть исключения, но действительно имеется и такая тенденция. Так вот, не дайте любимому СМИ стать петрократией, а дайте ему остаться подлинной медийной демократией. Соответственно, маленькая денежка, а вот какой большой социально-политический эффект.
Спасибо большое и за семинар, и за объяснение, и за вот это выступление в жанре Екатерина Михайловна. Скажите, Екатерина Михайловна сказала, функции спонсорства на YouTube, воспользуйтесь, пожалуйста.
Что бы сказал Пушкин, увидев Гоголя?
Привет. Но мы говорим пока, потому что пришло время прощаться. Спасибо большое.
Спасибо.